Будем продолжать Ветхий Завет, Бытие. Сегодня 29-ю, 30-ю главу посмотрим. Вот. И мы остановились перед вот, поездкой в Африку, мы остановились там. Яков что делает? Он обманывает своего отца, своего брата, обманывает, да, лжет, вот, бежит теперь от Исава, от гнева Исава, но там вот в пустыне Бог им является, лестница в небо, вот это видение, ангелы поднимаются, спускаются, и Бог им говорит, что я тебя благословлю, размножу, и, конечно, это было для испуганного, сконфуженного Иакова, это было огромной поддержкой, то, что Бог ему вот так вот явился. Вот, то есть он избрание, Бог как бы подтвердил это избрание, да. И вот дальше, сразу после этих событий, мы читаем 29 главу, с 1 по 6. «Встал Яков и пошел в землю сынов Востока, и увидел, вот на поле колодец, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодца поили стада. Над устьем колодца был большой камень. Когда собирали сюда все стада, отваливали камень от устья колодца и поили овец. Потом опять клали камень на свое место на устье колодца. Яков сказал им: «Братья мои, откуда вы?» Они сказали: «Мы из Харана». Он сказал им: «Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Они сказали: «Знаем». Он еще сказал им: «Здравствует ли он?» Они сказали: «Здравствует». И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами. Да? То есть мы видим здесь, Бог начинает вот благословлять Иакова. То есть это же не случайно то, что он встречает вот эту своих родственников, ну, родственницу встречает, это же не случайно. Это параллель, похоже на то, как Авраам отправил своего слугу искать невесту для Исаака. И вот как там, вы помните, как все вот дух их вел, как все там сложилось. И здесь тоже примерно колодец, и как так получилось, что именно вот эта родственница Рахиль идет тоже пасти и поить овец. То есть понятно, что это не совпадение, причем вот раньше так Бог действовал, и сейчас Библия показывает, что Бог благословляет, Бог ведет, и вот эта милостивая рука над Иаковом, да, хотя он не заслуживает этих милостей. То есть вот эта глава, и дальше они показываются, благословение Божие над Иаковом. Дальше мы читаем, с 7 по 14 стих. «И сказал: вот дня еще много, не время собирать скот, напоите овец и пойдите пасите. Они сказали: не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камни от устья колодец, тогда будем мы поить овец. Еще он говорил с ними, когда, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Яков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Яков, отвалил камень от устья колодца, напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Яков Рахиль, и возвысил голос свой, и заплакал. И сказал Яков Рахиле, что он родственник отцу ее, что он сын Ревекин. А она побежала и сказала отцу своему. Лаван, услышав об Якове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, вывел его в дом свой, ввел в дом его свой, и он рассказал Лавану все сие. Лаван же сказал ему: подлинно ты, кость моя, плоть моя, и жил у него Яков целый месяц». То есть, видите, какое совпадение. Вот, Лаван, это они родственники, да, получается, Ревека была кто? Двоюродная сестра, получается, да? Если не ошибаюсь, по-моему, так, да? Она, все правильно, Ревека была сестра, а Рахиль, да? Мы про Рахиль говорили, она была как двоюродная сестра, правильно? Ну, в общем, родственники, да, тогда не было, тогда закон Моисеев не действовал, такие браки были совершенно нормальные. То есть, и здесь вот эти пастухи, они немного ленятся, уже хотят там, сидят, ждут, пока все соберутся, отвалят, пока не напоят, а потом они уже домой пойдут. Ну, наемные, как бы, пастухи, особенно они это самое. Вот, и поэтому Яков говорит еще: давайте напоите, а потом еще можно пастись овец, потому что солнце еще высоко. И вот Рахиль приходит, он, конечно, радуется, он плачет от радости, что вот так вот Бог То есть, представляете, то есть, когда человек покидает свое родство, идет в неизвестную землю, и кто-то знакомый встречается, для него, конечно, это радость, он понимает, что это, что Бог так делает. То есть, вот эта чудесная встреча, Божья рука во всем этом, вот то, что Бог хочет нам показать. Хорошо. И вот он месяц там прожил. Дальше, с 15 по 13, по 30 стих. Интересная история. Лаван сказал Якову: «Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе?» Ну, знаете, как бывает у дальних родственников? Ну, это родственник, конечно, мой, и все такое. Но как бы... А ты билет купил на обратный поезд, там, да? Типа такого. Когда, типа, так, незначай хочется узнать. И Лаван, он как бы, он это родственник, все, но и он будет вести себя как родственник, но как бы месяц он уже прожил, здоровый парень, как бы это самое. И он намекает, как бы это самое, и это самое. Яков, конечно, понимает. У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, Рахиль была красива станом и красивым лицом. Яков полюбил Рахиль и сказал: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Вот я в Африке был, и эта культура очень хорошо понимается. Там, чтобы произошло бракосочетание, жених должен, или родители жениха, там... выкуп дать за невесту, там, 100 коров. Ну, это прилично, это от 5 до 10 тысяч долларов, да. То есть просто так, вот по всем традициям, ты просто так не можешь прийти и жениться, да. Должен, как бы, серьезные намерения показать. И, в принципе, когда живешь в этой культуре, там, вот, то есть, я это понимаю, потому что, живя в той культуре, так это устроено. Если приходит ко мне отец жениха, и вот... и без как бы выкупа, то есть я отнесусь к нему: ты как-то несерьезный, ты какой-то халявщик, ты, наверное, он, твой сын не очень-то будет любить мою дочь. Ну, такое, понимаете, то есть вот так вот там такой настрой. То есть это очень серьезно, на Востоке это очень серьезно, и это тогда было. Яков говорит, Яков полюбил Рахиль и сказал: «Я буду жить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь свою». Вот как бы мой будет выкуп, 7 лет я тебе буду служить, да. Лаван сказал: «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого. Кого? Живи у меня». И служил Яков за Рахиль 7 лет, и они показались ему несколько дней, потому что он любил ее. Сказал Яков Лавану: «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». То есть Лаван, он как бы тоже не особенно спешил. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир, то есть торжество, ну, свадьба же, да. Вечером взял дочь свою Лию и вел ее к нему, и вошел к ней Яков, и дал Лаван служанку свою Зельфу, служанке дочери своей Лии. Это тоже такая традиция распространенная, потому что слуга, он тоже, ему надо платить, то есть это, ну, как, это как подарок. Утром оказалось, что это Лия. Яков сказал Лавану: «Что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил тебе? Зачем ты обманул меня?» Лаван сказал: «В нашем месте так не делают, чтобы младше выдать прежде старше. Окончи неделю это, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить, у меня еще 7 лет других». Да? Яков так и сделал, и окончил неделю этой, и Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жены. И дал Лаван служанку свою Валу, служанке дочери своей Рахили. Яков вошел к Рахиле, любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще 7 лет других. Вот такая вот история, да? И вот эта история, классическая иллюстрация вот этой истины народной и библейской, что что посеешь, то и пожнешь, да? Лаван ему говорит: «У нас так не принято, чтобы младше выдавать прежде старшей, да?» А как с Яковом-то произошло? Он-то был младший, да, но он подсуетился, чтобы вот ему как бы благословение перешло, а не старшему брату, да. И вот здесь тоже самая история с ним обыгралась. Его также обманули, да. Ты там считал, что... А вот я так вот Лаван-то сделал, да. То есть Лаван, он как бы вот такой хитрый человек, да. И, его можно понять... Лия некрасивая, глаза плохо видит там, то есть она как бы в хозяйстве как-то что-то у нее будет ограничено. Он как отец переживал, может, ее вообще никто не возьмет, тем более у нас традиции такие. Традиции действительно такие на Востоке до сих пор остаются, сначала старшим. Вот, то есть, как бы его тоже можно понять, и в те времена отец, он как бы, ну, большое слово имел вот в заключении брака, это тоже мы должны понимать, такое было время, есть плюсы в этом, есть минусы, не в этом суть. Суть в том, что Иаков, он, ему нечего сказать, потому что он вспомнил, что он обманул, да, то там отец у него слепой был, то есть отец не видел, да, и он там переоделся, да, это я твой отец, притворился, Исавом, да, и так получил благословение. И тут тоже темно, да, восточные ночи, темные, электричества, фонарей тогда не было, и он наутро проснулся, ничего себе, да, обман, у него гнев, как так, за что, да. И Лаван говорит: хорошо, не проблема, вот через недельку возьми Рахиль и еще 7 лет потом послужишь у меня, какая проблема, да. Вот. И, ну, конечно, понимаете, Яков, он почувствовал вот этот свой обман, он почувствовал. Понимаете, когда он обманул отца, да, он там как бы боялся проклятий навести на себя, потом он боялся гнева Исава, да. К тому же он мог сказать: ну, это мать меня этому научила, это она все затеяла, да. То есть он, понимаете, у него не было, наверное, у него не было истинного покаяния, то, что он сделал, понимаете? Истинного покаяния не было. И Бог решил работать в характере Иакова, показать ему, да. Иаков тебе почувствовал, да, вот то зло, которое он сделал, то грех, который он сделал. Он почувствовал это, да. Есть такие вещи, понимаете, мы не сможем их понять, пока не почувствуем, пока сами в трудные ситуации не попадем. Поэтому Бог использует трудные ситуации, допускает, чтобы мы почувствовали зло, чтобы мы прилепились к праведности, чтобы мы оставили, изменили наши пути. Я лет 10 назад, у нас здесь один мужчина ходил, и он был уже так пожилой, и он мне попросил, ему квартиру дали, шторы повесить на первом этаже, вот, шторы повесить, и я пришел к нему, там бетонная такая была стена, трудно сверлилась, но он там все, я сделал, там помог ему, и потом мы разговорились, я знал, что он сидел в тюрьме, разговорились за что, и он вот нам рассказывал, это он, когда еще БАМ строили, вот он поехал там на БАМ строить, там вагончик где-то они там жили, и в общем он там поссорился с каким-то человеком и убил его, да, вот, и вот он рассказывает, он так вот рассказывает, что как бы, он как бы защищался, он как бы не виноват, как бы, да, вот так вот он рассказывает, да. Потом я встречался с другим человеком, он капеллан в тюрьму ездит и проповедует. И именно он ездит на такие зоны, где вот именно за такие тяжкие преступления люди сидят. И он мне рассказывает, Василий Ласточкин его зовут, и он мне рассказывает: Кость, знаешь, они такие, в основном из них никто не признает свою вину. Никто не признает свою вину, да. То есть они, а как-то они пытаются сказать, что на меня напали, я там защищался, что-то такое, все, вот, да. То есть люди, они совершили серьезное преступление, серьезный грех, но им трудно понять, да. Они вот переживают, что им теперь в тюрьме трудно, они переживают то, что они вышли на свободу, не могут работу найти, там участковый там как-то косо на него смотрит. Вот из-за этого они переживают. А то, что они сделали, им трудно это понять, да? И Бог возможно, допускает такие трудности, чтобы человек прочувствовал. Ты отнял жизнь, ты там лишил кормильца, там, дети, там, жена, там, столько вообще проблем, да, человека ты убил. И вот ты теперь маешься. Ты почувствуй, что ты сделал. Ты смирись перед Богом. Это Бог так работает, понимаете, да? Вот. И представляете, человек, если убийство, да, и человек иногда он не может понять тяжесть того, что он сделал. Тем более другие более мелкие грехи, которые мы все совершаем, нам иногда трудно понять это зло, увидеть отвратительность этого греха, той лжи или каких-то вещей, мыслей, нашей гордости. Все мы грешны, и мы иногда не осознаем. Ну, мы как бы признаем, да, это неправильно, но на самом деле мы не осознаем это, мы не можем почувствовать. И Бог иногда использует трудности, да, Он допускает трудность, чтобы мы почувствовали, каково это, чтобы мы поняли ужасность греха, и чтобы мы исправились. Бог формирует наш характер, да, и Он использует трудности. С какой-то точки зрения Бог справедлив, что посеешь, то и пожнешь. И мы как бы пожинаем то, что мы сеяли. Но на самом деле это тоже милость Божия. Бог допускает нам пожинать вот это плохое, то, что мы посеяли, чтобы смирить нас, чтобы потом возвысить-то. У Бога для Якова-то был хороший план, да, понимаете? И вот он такое здесь, такое произошло. Это Бог допустил. Бог формировал характер Якова, чтобы Яков почувствовал вот то, зло, свою греховность он почувствовал, чтобы он больше уповал на Бога в этом смирении. И Бог также в нашей жизни делает, братья и сестры, также в нашей жизни. Иногда, понимаете, мы проходим через какие-то трудности, и мы вспоминаем, а вот я так же как-то раньше поступал, да, ну вот мой пример, я там могу злиться на людей, которых я там подрезал как-то на дороге. А иногда я тоже там подрезаю, тоже как бы беспечно себя веду. И как бы Бог так действует, чтобы смирить нас, чтобы мы почувствовали вот это грех, вот это праведность. Да? И, к сожалению, мы не можем иногда почувствовать, пока трудности не придут в нашу жизнь. Вот эти трудности пришли в жизнь Якова, и он начинает понимать некоторые вещи. Он начинает духовно расти через эту боль, через эту несправедливость, которую с ним допустили. Ведь же он тоже несправедливо поступил в отношении к своему отцу. И вот смотрите, что интересно. Бог ему до этого дал Божье откровение. Он был избран, да? Но теперь Бог его воспитывает, да? И вот это тоже очень важно понять. Бог может избрать человека, да? Он может дать ему видение, там, откровения какие-то, да? Пророчество он может дать. Но потом Бог будет работать в этом человеке все равно. Потому что дар, он есть дар. Это Бог дает все. Но характер, он должен формироваться, понимаете? Наш характер должен формироваться. И это занимает время. Это занимает учение, это занимает практику, это занимает иногда боль. И поэтому Бог, он... Мы, смотрите, мы же все христиане, да? Мы все в какой-то степени, как Яков, мы избраны. Христос в нас, упование славы, да? Христос отображается в нас, да? И все такое. И у нас высокое положение. На небесах мы посажены, мы избраны. Божье откровение, это потрясающе, да? Мы радуемся, что имена наши записаны на небесах. Это огромное благословение. Но Бог, и дары Бог нам дал разные, да? Но Бог также формирует наш характер потом. Мы можем проходить через какие-то трудные ситуации в жизни, думать, Бог, ты, я же верующий, я же христианин, я же на тебя уповаю, почему через это я прохожу, да? И мы не сразу понимаем, почему это со мной случилось, да? Потом постепенно мы смиряемся и понимаем, это трудности, эти испытания, или даже эта трагедия, была частью Божьего плана, чтобы сформировать, подготовить мой характер. Потому что характер, недостаточно иметь дар, нужно иметь вот этот характер христианский, который нужно формировать. И один из примеров одаренного человека, у которого была проблема с характером, это Самсон. Да? Сейчас не будем долго говорить. Вот Самсон, он был очень одаренный, но он постоянно жил, можно сказать, по плоти. Вот что глаза его видели, вот то он к этому и стремился, и в конце концов это вот тоже, что посеял, то и плохо его пожал, то и плохо его жизнь, в принципе, закончилась. Не так, как Бог хотел бы для него, да, потому что вот характер, да, и вот Бог хочет нас, чтобы мы не только были одаренные, там, проповедники, люди через нас спасались, там, бедным мы помогали, служили для Бога, это тоже дары, но Бог хочет, чтобы у нас был вот этот характер, смирение, глубина, и она... Ее нельзя вот так через одну молитву получить. Бог в течение жизни формирует нас, готовит нас. И вот это надо понимать. Вот Бог сейчас здесь работает над Яков, и мы будем читать много-много об Якове, очень написано. Мы будем видеть, как Бог работает над жизнью Якова. И, кстати, никто не может сказать, что «А как это так? А почему Яков обманул, и вот ему типа все с рук сошло?» Ничего ему с рук не сошло. У него очень много было последствий. То есть Бог вот в этих историях показывает, что Бог, он против зла. Он может благословить, но он не хочет, чтобы мы корявыми путями, греховными путями достигали каких-то благословений. То есть здесь четко мы видим, что Бог справедливо судит и показывает, что он не одобряет какие-то кривые методы. Вот. И вот такое произошло с Яковом. Хотя лестница в небо была, да, то есть у него поначалу был шок, как, я же избранный, Бог, вот ты мне явился, да, а тут такое, да, и он постепенно, не сразу начинает понимать, смирение, понимает святость больше, понимает. Это хорошие уроки, понимаете? Понимаете, братья? Дальше, с 31 по 35, да. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробую, а Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она: «Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». Как чувствовала Лия? Вот на ее чувствах сейчас давайте обратим внимание. «И зачала опять и родила сына Лия, и сказала: Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла имя Симеон. И зачала еще, и родила сына, и сказала: теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов. От сего начнено ему имя Леви. И еще зачала и родила сына, и сказала: теперь-то я восхвалю Господа. Посему нарекла ему имя Иуда, и перестала рожать». Вот то, как она называет своих четырех сыновей, а это как минимум 5 лет уже она прошла. 5 лет она нелюбима, да? 5 лет она хочет этой любви, как любая невеста, как любая жена. И вот у нее вот такое, она нелюбима. И вот то, как она называет детей, это видно, что она постоянно переживала, думала об этом, да? Рахиль была красавица, да? Лия нет. Но она тоже хотела любви, да, вот этой в браке, как любая девушка, да? У нее было сильное желание иметь счастье в браке. Это у каждого есть, иметь сильное желание быть счастливым в браке, да? Но она была нелюбима. Вот такая вот ее история. Она жила в такое время, когда, я уже говорил, отцы как бы решали за дочерей, да? Понимаете, такое было время, да? То есть, наверняка ей, я почти уверен, что Яков был такой классный парень, и он многим девушкам нравился, и он нравился Лии, вот, и... Она хотела, конечно, взаимной любви. Вот. Но Иакова тоже можно понять. Он ее вообще никогда не хотел. И ожидать от него вроде бы, как бы любви тоже Иакова. То есть вот такая вот трудная ситуация, то, что я хочу сказать. Вот человек, Лия. Лия, она вот попала в такую ситуацию. Она несчастна в браке. Что делать? Да. Развод. Вот уже, вот, и мы дальше будем читать 30 главу. Мы видим, она так никогда не стала счастлива именно в этом земном браке. Понимаете? Вот судьба этой девушки, да? Никогда. Яков, он любил Рахиль, и его понятно, тоже можно понять, да? Вот такая вот ситуация, она попала. Отчасти она невиновна, отчасти она старалась, но вот не получалось. Вот, и Якову не очень было большое дело до ее вот, переживания и страданий. Он любил Рахиль, он хотел только Рахиль, его обманули, и он не считал обязанным как-то изменить судьбу Лии, понимаете, да, вот такая вот какая-то определенная трагедия, что, как ей жить вот в этом браке, да, счастья нет, и дети столько, она родила детей, а муж все равно, да, что, да, развод, да. И я хочу сказать вот про современную нашу жизнь, понимаете, братья и сестры, вот такую вещь я вам скажу, она не новая, она везде есть, но она будет новая, потому что мы не хотим признать это. А истина вот в чем, братья и сестры. И я говорю тоже про христианские браки. Будут христианские браки, где люди будут несчастны в этом браке. Бог создал брак для счастья, это все понятно. Нужно уповать на Бога, Бог все может исправить. Но такова реальность жизни, потому что все это отмечено грехом. Да? И все хорошее, к сожалению, портит человеческий грех. И ситуация такова, что брак может быть неудачным, брак может быть несчастным. Что делать? Ну, в современности мы знаем, что люди делают. Они разводятся, да? Они скажут там: я 5 лет терпел, я там... Столько там вообще натерпел, все теперь, да, и все подружки там скажут: да, да, ты молодец, и он такой, и все, Бог хочет, чтобы было счастье. И можно полно найти церквей, пасторов, которые объявят этого мужа неверующим, что он там слову не покоряется, и значит, можно будет легальный повод для развода. Но вот посмотрите, вот прежде чем вот думать, да, вот такое, да, посмотрите на, внимательно посмотрим на жизнь Лии, да, она родила Левия. Кто такой был Левий, да? Да, она была несчастна в браке, но кто такой был Левий? Левий, от него произошел не только Моисей, а Аарон, вот это все священное, священники произошли, Да? То есть для Лии это была огромная награда, хоть и в будущем, но это была огромная награда. Если бы она развелась через 3 года, через 4 года, этого не произошло. Более того, мечта любой израильской женщины была что? Стать матерью Мессии, Христа. И она родила... Четвертый, это кто был? Иуда. Мессия, Христос пришел от колена Иуды. То есть, представляете, как Бог ее благословил. Бог видел, что она несчастна. Так и написано. Бог узрел. Да? Иакову было все равно. Вот такая жизнь, живи, все. Но Бог это видел, да? Бог это видел, и Бог благословлял ее, работал. Она так и не стала в браке счастлива, но Бог принес вот это благословение вечное, да? Бог благословил ее вечное терпение, и теперь она в вечности радуется, для нее это огромная честь, ее ублажают, и она, может быть, одна в десятке самых таких знаменитых женщин Библии, вот эта Лия, да, которая не была красавицей, которой проблемы с зрением было, но Бог ее так благословил, он узрел, что она была нелюбима, и Бог скомпенсировал. Бог, вот он берет, понимаете, зло обращает в благо, но очень важно оставаться в воле Божьей, как бы трудно ни было. Хранить веру, понимаете? Делать то, что правильно, то, что есть волю Божьей. И Бог благословит, понимаете? Понимаете? Это трудная тема. Это трудная тема, да. И, но Ли было очень тяжело, да. Но смотрите, как ее Бог благословил. И знаете, есть такие браки, когда, ну, они не очень счастливые, да, но ни в коем случае нельзя думать о том, чтобы выйти из этой Божьей воли. Нужно уповать на Бога и довериться всецело, будь то мужчина или женщина в христианском браке. Бог это сделает. Бог сделает, он обернет проблему в добро, в конце концов. Это не обязательно даже в этой жизни будет, но это будет вознаграждено. Поэтому, когда вот такие вот мысли приходят там о разводе, подумайте о Лии, как Бог ее благословил. Христос родился от нее. Христос родился от нее, да. Муж ее не любил всю жизнь, да, но Бог узрел. Бог узрел и благословил, и от нее больше всего детей родилось Иакову. Это тоже знак Божьего благословения. Теперь я восхвалю Господа, да, она говорит, когда Иуда родился. Она это верою сказала, да. Теперь все, теперь я буду славить Господа, да. Ну, кто-то может вот современник ее прочитать, ну и где, а что, Яков, он так и не это самое, не изменился. И что, где твоя хвала Богу, да. Илия, может, не могла ответить. Но мы, понимаете, мы смотрим на ограниченную нашу жизнь, там, 70-80 лет, да? Но если посмотреть на вечность, Лия, она хвалит Бога, потому что Христос родился от нее. Он не родился от этой красавицы Рахили, он родился от нее. На нее не обращали внимания, но Бог презрел на нее, понимаете? И вот как бы перед нами встает выбор. Или легким путем широким пойти, или узким, но благословенный, который благословение тянется вечность, понимаете? Вот этот пример такой. И также эта история нам говорит о том, что как вообще Бог работает. Видите, Бог не избрал красавицу Рахиль. Он не избрал, он избрал Лию. Да? Бог избирает незначащее, немощное, да, он избирает. Бог так работает. Люди в этом мире, они, в принципе, им нравятся красивые люди, сильные, высокие, там, умные, замечательные. У них хотят взять автограф, там, интервью взять, сфотографироваться с ними, там, выложить в Facebook. Вот у таких людей, да. Но Бог не так работает. Он не таких избирает сильных, умных, красивых, да. Он избирает незначащее. И вот это должно нас смирять, и в то же время, если мы находимся в такой ситуации, что мы действительно слабость у нас, недостаток много чего, да, униженность какая-то, да, есть по жизни, да, Бог с такими будет работать, Бог с такими будет работать. Вот так вот Бог работал, он избрал Лию и работал с ней, понимаете? Вот как работает Бог, он избирает немощное, уничиженное, там говорится в 1 Коринфянам, в 1 главе, чтобы никто не хвалился перед Богом. Аминь. Так, вот... Как бы есть на чем поразмышлять вот эту историю Ли для брака. И вообще. Дальше 30 глава, с 1 по 8 стих. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Якову, и позавидовала Рахиль сестре своей и сказал Якову, дай мне детей, а если не так, я умираю. Яков разгневался на Рахиль и сказал, разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Она сказала, вот служанка моя Ваала, Войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы я имел детей от нее. И дала она Ваалу служанку свою в жену ему, и вошел к ней Яков. Ваала зачала и родила Якову сына. И сказала Рахиль: судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына. Посему нарекла ему имя Дан. И еще зачала и родила Ваала, служанка Рахилина, другого сына Якова, и сказала Рахиль: борьбою сильную боролась с сестрою моею, и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим. Рахиль, она же красавица такая, такая популярная, на ней все засматриваются, и тут она не рожает, да? У нее же гордость, да как так, да? Из этого положения надо выйти любыми способами, да? И вот она и прибегает, такое, да, было распространено, она прибегает и дает Ваалу, она служанка была, и ребенок как бы числился как бы ее, да? И вот двое родились на счет Рахили от служанки, да? Конечно, это поступок не по вере. Это поступок не по вере. Про Авраама мы говорили, подобное такое же происходило. На Востоке такое происходило. И сейчас, кстати, потом мы вернемся, тоже такое происходит. Это не по вере, да? Вот. Она соревнуется. Она соревнуется с сестрой, да? Чего она соревнуется? Да? На Бога надо уповать. Она вот хочет этот статус восстановить, да, в обществе. То, что бесплодный, ну как так, ну, да. Она хочет любыми способами. И вот это давление давит на нее, и она вот не по вере поступает, не очень хорошо. С 9 по 13 стих. Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зилфу, и дала ее Якову в жену. И Зилфа, служанка Лиина, родила Якову сына, сказала Лия, прибавилась, и нарекла ему имя Гад. И родила Зилфа, служанка Лии, другого сына Якову, и сказала Лия, к благу моему, ибо блаженную буду называть меня жены. И нарекла ему имя Асир. Тоже Лия теряет веру тоже, и тоже вдает свою эту самую служанку, отдает Якову. И вот тоже, да, это тоже неправильно, не по вере, да. Но вот сейчас на другую, вот обратите внимание, как бы другая тема сейчас пойдет, на вот этих служанок. Хотя они здесь называются женами, да, но в Бытие 35:22, я не буду обращаться сюда, они там называются наложницами. Да? Вот эти служанки, они получили статус наложницы. Да? Теперь давайте разберем, какая разница между наложницей или женой. Да? Во-первых, выкуп не надо наложнице. Так, вот это четко. Второй, праздник, бракосочетание, праздник, вот эта свадьба, это тоже не устраивает никогда, да, потому что что радуется, это берется на таких как бы корявых правах, то есть об этом не радуется, праздник этому не устраивает. И третье, там, если дети, наследство, там, все такое, права, она наложница ограничена. В данном случае эти дети вообще к наложнице не пошли, они пошли как бы к Якову и Рахиль. То есть ограничения вот в таких правах по поводу детей, там, имущества и все такое. Вот основные такие разницы в том мире было между наложницей или женой. Жена, все понятно, там, выкуп, свадьба, там, церемония, там, наследство там, передается детям и все такое. Да. И вот я хочу сказать, вот такое тогда было, это было неправильно. Христианство, когда христианство распространялось в Римской империи, оно начало бороться с этим, и с институтом наложниц было покончено. Да. Никто не разводился, наложниц не было, за исключением там, каких-то королей. Все, в Европе с этим было покончено. Но сейчас, да, вот как говорят, там, сексуальная революция, сейчас опять это все возвращается. Сейчас наложница не называется наложница, она называется как? Гражданской женой. Вот это то же самое наложница, братья и сестры. Вот. Почему гражданской женой, непонятно, называется. Вообще так должно было называться, когда человек в церковь не хочет идти венчаться, и пошел к государству, и там государство там, поставили в 20-х годах печать. Это гражданская жена. Но на самом деле гражданская жена — это человек, который вообще не оформляет свои права, не играется свадьба, да, у гражданских жен. Много вы видели свадьб у гражданских жен, да? Нет, да. То же самое наложница, да. И женщины, девушки соглашаются, как тогда и сейчас, они соглашаются на это. Но это неправильно. И с этим не надо смириться, на это нельзя соглашаться. Это не есть статус жены, это не есть полноценный план Божий, как Бог задумал. Да? Я почему говорю, потому что находится все равно время от времени христиане, которые говорят мне, что ну мы любим друг друга, а что права там регистрировать, печать в штампе, да-да-да, и все такое там, да. Это наложница, это не жена. Мужчине, может быть, это и удобно, но женщина должна понять, она не является, она на птичьих правах, она не полноценная жена, она наложница. Да? Вот. И если мы христиане, то мы должны бороться с этим и на это не соглашаться. Да? Мы живем в таком трудном мире, и мы должны воспитывать наших детей, наших дочерей, чтобы они ни в коем случае не понимали разницу между женой и наложницей. Жена – это от Бога, наложница – нет. И это тоже, вот мы читаем, ой, как это так, она дала это самое, свою служанку своему мужу, как это так, как-то дико, да, ничего подобного. И в нашей жизни это происходит, в нашей жизни это тоже происходит, только называется другими словами. Хорошо, дальше, с 14 по 21 стих. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле и принес их Ли, матери своей. Рахиль сказал Ли, дай мне мандрагоров, сына твоего. Но Ли сказал, неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров, сына моего? Рахиль сказал, так пусть он ляжет с тобой эту ночь за мандрагоры, сына твоего. Ну, многоженство, это, конечно, тоже, не будем застряться, это тоже неправильно. То есть мы видим, как все это здесь коряво получается. И христианство тоже с этим боролось, и слава Богу, пока с этим в нашей стране вроде бы нету проблем. Яков пришел с поля вечером, и Лия вышла ему навстречу и сказала, войди ко мне, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего. И лег он с ней в ту ночь. И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Якову пятого сына. И сказала Лия, Бог дал мне возмездие мне за то, что я дала служанку моему мужу моему. То есть для нее это больно все равно было. Для нее это больно было, да. И нарекла ему имя Иссахар. И еще зачала Лия и родила Якову шестого сына. И сказала Лия, Бог дал мне прекрасный дар, теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов. И нарекла ему имя Завулон. Потом родила дочь и нарекла ей имя Дина. То есть, видите, вот 20 стих. Теперь-то будет жить у меня муж мой. Да? То есть, ну, вот сколько уже время прошло, лет 10 прошло, она по-прежнему желает этого счастья и не может достичь в браке. Да? Вот как тяжело ей было. Вот по этим, вот, как она называла имена, видно, как она чувствовала. Да? Но мы уже не говорили, как Бог ее благословил. Да? То есть, вот что делать, если неразделенное вот это вот. Ну, бывают такие браки. Мы будем консультировать, мы будем говорить, уповать на Бога. И это можно, как бы брак христианский можно отремонтировать, потому что христиане все-таки, да. Но факт есть фактом, некоторые христиане, они должны понять, они останутся не совсем счастливыми в браке, да. Ну, вот это реальность греховного этого проклятого мира, да. Что делать тогда? Еще к одному проблеме, еще другую проблему приложить? Развод, что ли, да? Уповать на Бога, идти узкой дорогой. Бог презрел и благословил Лию. Вот. Ну хорошо, мандрагоры. Ну, я не знаю, не стал особенно комментарии читать, и это не важно. Действительно они помогают зачатию или нет, но люди тогда так верили. Рахиль, Лия, они так верили, так? Может быть, действительно, они какие-то редкость была, и они помогали. И поэтому Рахиль хочет вот этих плодов, потому что она вот страдает как бы бесплодием и надеется, что это ей поможет. Потому что все-таки она сама хотела, конечно, родить ребенка. Да? И вот она как бы обменивает эти мандрагоры. Хорошо, ты ложись с Яковом сегодня, да, вот. То есть, представляете, то есть для Ли унижение вот так как бы побыть с мужем наедине, да, то есть, ну, как трудно все это было, да. Но Бог услышал Лию, и она зачала пятого сына, и потом вот шестого сына и дочь еще. Вот, ну, дальше мы читаем с 20... 1 по 22 по 24. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробы ее, и она зачала и родила сына, и сказала, снял Бог позор мой, и нарекла ему имя Иосиф, сказав, Господь даст мне и другого сына». Ну, и мы здесь видим, Бог благословляет Рахиль, потому что Рахиль уже все-таки, я думаю, смирилась к этому времени, да, и не мандрагоры ей, конечно, помогли, это Бог ей помог, да, услышал ее Бог, да, потому что она смирилась, а смиренным Бог дает благодать. То есть она пришла уже к Богу не как такая красавица, которая заслуживает там семейного счастья, она пришла как грешница в смирении, и Бог услышал ее молитву, и вот родился. Иосиф, это тоже огромное благословение для Рахили, потому что мы знаем, Иосиф, какое он огромное влияние оказал на всю историю Израиля. Это благословенный человек, великий человек. Ефрем и Манасия, многочисленные племена родились от Иосифа. То есть это тоже было большое благословение Божие для Рахили. Вот, то есть Бог справедлив, ищущий найдет, вот такая простая истина. Дальше, с 25 по 36. «После того, как Рахиль родила Иосифа, Яков сказал Лавану, отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе». Сказал ему Лаван, «О, если бы я нашел благоволение пред очами твоими! Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». То есть Лаван, он хитрый человек, но он знает, как такие хорошие вещи. Он такой дипломат, знает, как говорить, да? «И сказал, назначь себе награду от меня, и я дам». То есть не проблема, что попросишь, типа я дам. Но на самом деле он, Лаван, просто говорит правильные вещи. На самом деле он хочет задержать у себя Якова, потому что от Якова у него большой очень материальный доход. И он и говорит, ты через себя благословение получаю. Сказал им Яков, ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне. То есть много стало у тебя скота. Ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим. Когда же я буду работать для своего дома? То есть, видите, он работал, но Лаван так все, типа, все прибирал к себе, и Яков, в принципе, ни с чем почти не оставался. То есть, вот, так, вот такие вот родственники иногда попадаются, хитрые, да? И сказал Лаван, что дать тебе? Яков сказал, не давай мне ничего, если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Так, а в чем тогда зацепка как бы? «Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих, отдели из него всякий скот с крапинами, с пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами, с крапинами, и скот, такой скот будет наградою мне». Понятно, в стадии с крапинами черных овечек их мало, да? И вот он говорит, отдели таких. «И будет говорить за меня перед тобою справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякий искос не с крапинами и не с пятнами, и за овец не черное крадено, это у меня». То есть у меня должно будет остаться только с крапинами, да? А это считай, что я тебя украл. То есть это не должно мне принадлежать, да? Лаван сказал, хорошо, пусть будет по твоему слову. Почему? Потому что с крапинами и черных овечек их мало рождается. В основном они белые, по крайней мере, вот в той на востоке так там было, да? Лавану хорошо, там 2-3 да, достанутся ему какие-то там хромые с крапинами, хорошо, пусть забирает, да? То есть Лаван думает, согласен. «И отделил в тот день козлов пестрых с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал на руки сыновьям своим, и назначил расстояние между собой и между Яковом на 3 дня пути, и Яков же пас остальной мелкий скот Лаванов». Здесь остановимся. То есть что, они взяли, вот в стадии, которые были с крапинами, их было мало, но они были, взяли, Лаван их отделил, потому что те, которые с крапинами, от них могли родиться тоже с крапинами, да, поэтому он вообще убрал этих с крапинами и отдал Якову пасти только вот хороших беленьких овечек и коз, да, от них ну, очень маленький шанс, что родились, много бы родилось скрапины. То есть, ну, родится опять 2-3. Вот так вот, понимаете? То есть убрали, на 3 дня там отвели, чтобы никак там это они не смешались. И вот у тебя только беленькие овечки, они, лаван думает, у тебя только беленькие родятся, и все нормально. Ты ни с чем не останешься, а у меня все будет хорошо. Лаван согласился, да? Вот. А они оба хитреца. И Лаван и Яков. Это вот, и Лаван был как наказанием для Якова, потому что Лаван такой же, как Яков. Вот. Но в данном случае мы видим, что Бог поможет Якову. Да? Дальше мы читаем с 37 по 43. Сказал Яков, простите, и взял Яков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкой пред скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал пред прутьями. И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пестрый, с крапинами и с пятнами. И отделял Яков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту Лаванову, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом Лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Яков клал прутья в корытах перед глазами скота, чтобы он зачинал пред прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал. И доставался слабый скот Лавану, а крепкий Якову. И сделался этот человек, то есть Яков, весьма, весьма богатым. И было у него множество мелкого скота, рабынь, рабов, и верблюдов и ослов. То есть он сильно разбогател. Яков неожиданно, да? Вот. У него, то есть, не знаю, какой смысл вот эти вот прутья, мы согласимся, что это Бог так делал, да? Может, действительно, есть, в этом есть какая-то научная обоснованность в этих прутьях, там, я не знаю, но понятно, что Бог показал. То есть, он клал, и рождались, необычно много стало рожаться вот этих, в крапину, да? Второе, он этих, которые у него с крапином рожались, он их ставил с беленькими, и опять рождались с крапинами, пестрые такие, да? А потом он еще вот эти вот пестрые, когда приходили пить, он клал перед ними еще вот эти прутья, и они рождались сильными. А те, которые только беленькие, он не клал. И получается, у него и много пестрых было, и они еще крепкие, этот скот был, вот этот пестрый черный. А у Лавана меньше было, и они не очень были крепкие. Конечно, это Бог благословил, да? Это Бог так благословил. Вот такое произошло. Бог благословил Якова, у него стало множество скота. И Лаван ничего не мог сказать, потому что он, Лаван, был уверен, с крапиной, ну, не может быть много овец. Да? Но так вот получилось. Да? Это Бог благословил, и тут Лавану уже нечего было сказать. А Яков знал характер Лавана, поэтому он так все сделал, чтобы к нему уже не придешь. Тут все, то есть Лаван, он тут, все, он должен отпустить как бы Якова. И, конечно, ему было, но он ничего не может сделать. Вот так вот история заканчивается, мы сегодня заканчиваем. Бог благословил Иакова, да? Бог нам показал, что это неправильно, то, что он лгал, это неправильно, да? Но Бог по своей милости благословил, избрал Иакова, и у него было ничего, камень вместо подушки он только мог подложить там, в пустыне, и Бог ему столько дал, да? И для нас это поддержка, главное уповать на Бога. Бог силен, из камня дать нам много-много всего, вот там, и рабыни, и рабы, и верблюды. Верблюд, он же дорого стоит, да. Ослы, то есть по тем временам, он стал богатым человеком в том месте, да. Это Божье благословение. Бог силен благословить. Главное, чтобы мы были в Божьей воле. Главное, чтобы мы учили уроки, которые Бог нас учит. Главное, чтобы мы смирялись, не роптали, да. И Бог силен нас благословить. Бог силен благословить. Не сразу, но он силен это сделать. Ну, сколько? 7 лет за Рахиль, потом еще 7 лет. И еще потом непонятно сколько. Лет 20 вот он так проходил. Это трудно было. Долгий период. Но Бог благословил. Бог благословил, и Яков стал великим человеком не только в материальном плане, в духовном плане, в плане Библии он стал великим героем веры. И это должно нас поддерживать. Бог благословляет тех, кто ищет Его царство прежде всего. И вот я повторю эту мысль. У нас может быть откровение, призвание, да, там, человек окончил библейский колледж, там, горит там, служить Богу, раз что-то в жизни такое произошло, он думал, он поедет миссионер, он думал, будет служить, а тут вот такое произошло. Если Бог призвал, если Бог дал откровение, дал дар, рано или поздно он проявится. Но есть такие периоды, когда Бог воспитывает, формирует характер, и это надо смиренно принять. Надо смиренно принять, учить вот эти уроки. Потому что мы, конечно, иногда хотим сразу, чтобы все быстро происходило, а Бог день за днем будет нас учить в общении с Ним, через какие-то вещи. И эти уроки надо принимать. Эти уроки надо принимать. И настанет время, Бог вознесет. Вот Ефесянам, 1 глава, откройте со мной с 3 по 5 стих. Сейчас два еще отрывка и все. Так, да, Ефесянам, 1 глава, с 3 по 5 стих. Вот смотрите, Иаков лез в небо, там, как бы здорово было, да, ангел к нему сходит, такое видение ему было дано, да. Но вы знаете, мы как христиане, мы читаем с 3 по 5. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Почему? Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Лестница неба это сейчас, она есть. Эти ангелы, по милости Божьей, через кровь Христа, они сходят и служат нам. Восходят и сходят к нам. Так как Он избрал нас в Нем, то есть в Иисусе, прежде создания мира. Мы избраны тоже, как Иаков, мы избраны. Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Предопределив установить нас через Иисуса Христа по благоволению воли своей. То есть Бог мы избрал нас до сотворения мира. Представляете, как мы благословлены, вот мы верующие. Бог избрал меня еще, то есть насколько я драгоценен и важен для Бога. Но Бог меня также избрал и всех нас, верующих, да, чтобы мы были, что? Святы и непорочны. То есть Бог будет работать над нашим характером. Он будет формировать нашу святость и практическую непорочность. Он будет это делать. И это иногда будет больно, да? Но мы избраны, так же, как Яков. Но Бог работал в Якове. И мы избраны, мы можем радоваться, что наши имена записаны на небесах. Но это не значит, что вот прямо вот гладко будет в этой жизни. Бог все эти обстоятельства будет использовать, чтобы формировать наш характер, да? И Павел очень много страдал и говорил про это. Например, в Римлянах 8 глава 17 стих. 8.17. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с ними прославиться. Мы дети Божии, мы наследники, сонаследники Христу, наподобие Иакова. Иаков получил духовное наследство огромное. Мы во Христе получаем огромное наследство, если только с Ним страдаем. Вот эта трудная тема страдания, она мы притыкаемся за это, нам тяжело. Мы не понимаем, Бог, почему ты меня оставил, Бог, как так, да? Ну, Библия предупреждает страдания в жизни вот всех патриархов, в жизни всех героев Библии, Давида, апостолов и всех. Бог использует страдания, чтобы очистить нас. И мы должны принимать эти испытания. И причем это со Христом, потому что Христос в нас, а мы в Нем. Это тоже отдельная тема для проповеди. Христос такое единение с нами имеет, что когда мы проходим через боль, Христос это чувствует боль. Но Христос шел на крест, и Он будет вести нас на крест. Да? Но у нас великое наследство. Поэтому наше высокое положение, оно не идет в противоречие с нашим каким-то временным, униженным положением, трудной ситуацией в этой жизни. Это Божья любовь не отменяется, понимаете? Божье величие и благодать, и то наследство, и то, как Он нас любит, оно не отменяется тем, что я прохожу через какие-то страдания, вот наподобие, как Лия проходила. Это не отменяется, понимаете? Тут нужно просто подключить веру и вот знать вот истину эту. Мы можем не понимать, за что, как Бог... Почему Бог иногда проводит нас через эти испытания, страдания, мы не понимаем. Ну, набравшись терпения и веры, потом мы будем это понимать. Яков, он со временем тоже стал понимать это. То есть смирение, Бог смиряет нас, потому что потом дать благодать. Бог благ и наказывает нас, как своих детей. Потому что любой отец, он наказывает своих детей, но он делает это ради любви, ради блага детей. И вот такая простая и напоминание, что Бог нас любит, а раз Он любит, то будет наказывать, да? Аминь. Это любовь Божия. Вот тут надо набраться веры, терпения, как бы иметь вот такое понимание, смириться под крепкую руку Божию, и Бог обязательно вознесет, потому что Бог вознес Лию, Бог благословил Рахиль тоже, когда она смирилась, Бог благословил Иакова тоже очень сильно. Вот эта история должна нас вдохновлять. Давайте помолимся.